Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Лидеры стран ШОС не высказали позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против России. Пожар на военных складах в Харьковской области локализован. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества ШОС не высказали свои позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. Совместные декларации, принятые по итогам саммита в Душанбе, главы стран ШОС заявили о поддержке активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе, одновременно подчеркнув свою приверженность принципу территориальной целостности государств. В декларации выражается глубокая озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии и содержится призыв к сторонам конфликта решить все спорные вопросы путем диалога. Вот что заявил, выступая сегодня в Пекине, представитель Министерства иностранных дел Китая.
Китай выражает озабоченность последними событиями в Южной Осетии и Абхазии. Мы понимаем сложную историю народов этих регионов. Вместе с тем, Китай считает, что все стороны должны подойти к решению имеющихся вопросов через диалог и консультации.
Заявил представитель Министерства иностранных дел Китая. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у России не было иного морального выбора, кроме как признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в послании, направленном белорусским лидером президенту России Дмитрию Медведеву. В послании Лукашенко сказано также о целесообразности выработать консолидированную позицию государств-участников Организации договора о коллективной безопасности по вопросу об Абхазии и Южной Осетии. Проведение Совета ОДКБ, в которую помимо Белоруссии и России входят Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, намечено на 5 сентября. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Грузии и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Франции Бернар Кушнер в преддверии саммита руководителей стран ЕС, который состоится 1 сентября в Брюсселе и будет посвящен российско-грузинскому конфликту.
Мы стараемся разработать жесткий текст, выражающий нашу решимость не принимать насилие в Грузии. Конечно, мы рассматриваем вопрос о санкциях, как и о многих других мерах, которые могут быть приняты.
Сказал Бернар Кушнер. МВД Грузии назвало дезинформацией утверждение властей Южной Осетии о том, что в ночь на четверг над Цхинвали был сбит грузинский беспилотный самолет. Представитель грузинского министерства отметил, что цель подобных заявлений – любой ценой скомпрометировать Тбилиси и ввести в заблуждение международное сообщество. О уничтожении беспилотного самолета заявил ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев. Он также сказал, что в окрестностях Цхинвали сейчас действуют грузинские вооруженные группы, задачи которых входят проведение диверсий и терактов.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, Южная Осетия и Грузия завершили обмен пленными, задержанными в ходе недавнего вооруженного конфликта, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузинская, российская и осетинская стороны наконец смогли договориться об обмене пленными. Из Цхинвальской тюрьмы выпустили грузинских пленных. Грузия освободила осетинских пленников, а Россия вернула Грузии 12 грузинских солдат, которые были арестованы на Черноморском побережье в Поти. Обмен пленными произошел у границы Грузии и Южной Осетии в присутствии представителей Красного Креста. 12 грузинских военнопленных российская сторона освободила в обмен на передачу грузинского генерала Романа Думбадзе, который в 2005 году был приговорен к пожизненному заключению грузинским судом по обвинению в измене родине. Генерал Думбадзе был одним из ближайших соратников бывшего правителя Аджарии Аслана Абашидзе, свергнутого в мае 2004 года. Грузинский парламент тем временем завершает работу над документом об оккупированных территориях. Депутаты надеются, что после принятия этого документа станет возможным замена российских войск международным миротворческим контингентом хотя бы на грузинских территориях в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии. Георгий Кубаладзе для Радио Свободы, Тбилиси.
Пожары и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Александр Турчинов. Возобновлено также движение грузовых поездов через город Лозовая, вблизи которого находится склад. Пассажирские поезда пока пускаются в обход. По словам Турчинова, в пятницу начнется активное тушение пожара и разминирование арсенала. Пожар и взрывы боеприпасов на складе начались в среду, пострадали 2 военнослужащих. Из 5-километровой зоны вокруг склада были эвакуированы около 20 тысяч человек. В Нахичеване были избиты корреспонденты азербайджанской службы «Радио Свобода» с подробностями Фарид Арифоглу.
В среду в селении Храм Нахчеванской автономной республики было совершено нападение на региональных корреспондентов азербайджанской службы «Радио Свобода» Малахат Насибову и Ильгара Насибова. Они прибыли вне храм для подготовки репортажа о запрете властями собраний местных жителей в центре села. Когда корреспонденты «Радио Свобода» и местный журналист Эльман Аббасов стали проводить интервью с местными жителями на одной из улиц села, на них напали лица в штатском. Они стали избивать и оскорблять журналистов, а также отобрали у них диктофоны, фотоаппараты и другие технические средства. Как сообщила Малахат Насибова, полиция наблюдала за происходящим и не вмешивалась, несмотря на просьбу журналистов защитить их. В МВД Автономной Республики отказались комментировать произошедшее. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В провинции Гельмент на юге Афганистана за последние 4 дня уничтожено более 100 талибов. Об этом заявило командование международных сил. В заявлении говорится, что в понедельник боевики совершили ряд нападений на патрули афганских и международных войск. В нанесении ответных ударов по талибам участвовала авиация. Жертв среди коалиции и гражданского населения нет. Также в четверг войска НАТО передали афганским военнослужащим контроль над обеспечением безопасности в столице страны – Кабуле.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. В Москве ничего не слышали о якобы готовящихся санкциях в отношении России со стороны европейских государств, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров. «Я впервые слышу о санкциях», — ответил он на просьбу прокомментировать заявление своего французского коллеги. Министр отметил, что он знаком с Бернаром Кушнером, который, по его словам, много чего еще говорил. «На мой взгляд, это проявление полной растерянности от того, что любимчик некоторых западных столиц не оправдал ожиданий», — сказал российский министр. Напомню, что Бернар Кушнер заявил в четверг, что европейские страны рассматривают возможность введения санкций, как и другие возможные меры. В студии программы «Время гостей» сегодня президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Добрый вечер, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех российских регионов. Пейджер в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И можно также послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Почему я выбрал именно эту новость? Действительно, достаточно много говорят о возможных санкциях в отношении России со стороны западных стран, европейских и Соединенных Штатов, но пока действительно никаких конкретных действий, никаких конкретных слов произнесено не было. В основном это общие фразы, поэтому я думаю, что господин Лавров, глава российского МИДа, совсем даже и не лукавил, когда делал журналистам подобные заявления. А вот накануне в газете «Washington Post», в Америке еще была среда, а в России уже даже четверг, появилась публикация, в которой говорилось, что Америка должна повлиять на действия России в Грузии, заглянув в карман ее элиты, а именно проверив счета чиновников и их инвестиции в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе. Там можно найти много интересного для правоохранительных органов, утверждает бывший юридический советник Джорджа Буша. Джорджа Буша-старшего, правда, предыдущего. И Публикация в «Вашингтон-Пост», там такие слова. Соединенные Штаты должны начать тотальную проверку финансовых счетов и личных инвестиций российской элиты на Западе. Вопрос к вам, как большому специалисту по российской коррупции. Может быть, таким образом Запад поможет России? Кстати, из-за событий в Грузии совершенно оказалась забыта одна из последних инициатив ныне премьер-министра Владимира Путина, конец июля, да, 31 июля, по-моему, да, этот документ был опубликован.
Нет, это Медведев.
Медведевский,
да, документ. Да, Медведев документ подписал.
И назывался он очень громко.
Национальная программа противодействия коррупции.
Противодействия коррупции. Вот, может быть, с обеих сторон будет попроще?
Ну, начнем с одной из сторон, а именно с нас. Это национальная программа. Я ее, к сожалению, читал. Мягко говоря, разочарован, и она из тех программ, которые делаются для галочки, а не для исполнения. В ней нет ничего, что способствовало бы исполнению и противодействию коррупции, кроме такого разрозненного мешка малосвязанных и малозначимых мер. Так что с этой стороны, на мой взгляд, все абсолютно безнадежно, только одна риторика. Что касается той стороны, что абсолютно точно, я думаю, что никакой тотальной проверки не нужно. Они постоянно отслеживают эти счета. Это такая постоянная часть работы спецслужб. Информация о номерах счетов, размерах, так сказать, капиталов в них располагающихся и даже об источниках этих денег у них и так имеется. Но, с другой стороны, это такая информация, которая имеет ценность, пока она не реализована. Как часто бывает в компромате, который нужно использовать, ну, скорее, не публично, чем публично. Поэтому вряд ли они решат, что вот это как раз та ситуация, когда нужно эти козыри из рукавов вытаскивать. Это намек, я думаю, такого рода статья, а не указание, не руководство к действию.
Вот Дэвид Рифкин, я не назвал фамилию, это юридический советник Джорджа Буша старшего, он обращает внимание, что в руках Запада есть такая любимая американскими политиками мягкая сила, которая в данном случае он расшифровывает. Состоит в том, цитата совершенно замечательная, «Россия член, хотя и несколько бандитской, глобальной экономической системы, и США, обладая огромным экономическим влиянием, способны контролировать все проходящие через нее денежные потоки и капиталы, принадлежащие высшим российским руководителям и лицам, близким к ним». Способны. А что не контролируют?
Контролируют.
Да?
Ну, конечно, я об этом сказал. Контролируют, знают. Но это такие козыри, которые разменивать и просто сбрасывать не очень выгодно. Вряд ли они сейчас пойдут на это.
То есть это, на ваш взгляд, никак не должно напугать?
Нет, напугать, конечно, может. Может быть, даже они там проведут какую-то отдельную точечную операцию, чтобы вот этот испуг, так сказать, усилить. Но вряд ли это, ну, какой-то мощный и тотальный инструмент.
И все, и высокие российские чиновники, и олигархи могут быть, на ваш взгляд, совершенно спокойны, ничего не грозит ни им, ни их капиталам на Западе. Или, возможно же, еще такой вариант, который был сделан против ведущих главных белорусских чиновников. Им был закрыт въезд в страны Евросоюза и в Соединенные Штаты. А ну, такой шаг?
Дело в том, что ведь не все капиталы реализуются в виде каких-то счетов, да? Есть активы другого рода, ну, например, акции компании и так далее. Вот те деньги, о которых идет речь, обобщенные деньги, они уже сильно интернализованы, они вложены в международные корпорации, созданы новые, и мы знаем довольно почтенных менеджеров этих корпораций, типа бывших канцлеров и других чрезвычайно высокопоставленных чиновников. Это уже настолько переплетено, что очень трудно разрываемо. Это первое. Второе, Ведь есть очень серьезные экономические интересы, связанные с Россией, прежде всего интересы в наших ресурсах, в которых нуждается Запад. И здесь тоже ограничения, которые не позволяют им действовать так уж резко. То есть все это не так просто. Поэтому это, ну, скорее риторика, точно так же, как и в нашей риторике есть много гудка, а не дела.
Ну, тогда заканчиваю совсем эту тему. Господин Саакашвили это предложение очень поддержал. Накануне он дал интервью газете «Таймс», подчеркнул, что необходимо оказывать как можно больше, как можно более сильное давление на Россию, включая замораживание счетов российских граждан в странах ЕС и в Соединенных Штатах, а также отказывать в выдаче виз российским официальным лицам. И тут же был ответ, что, который прошел и в российских, и в западных средствах массовой информации, что в первую очередь американских бизнесменов такая перспектива не очень прельщает.
Совершенно верно.
И самая убийственная цитата была, но относилась она не к господину Саакашвили, а к господину Ривкину: многоуважаемый юрист придумал откровенную глупость.
Ну, он вот по использованию, да, конечно, а сама по себе эта оперативная работа ведется, кстати, точно так же, как и у нас.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В гостях президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам. 8-800-200-22-12. Звонок из Междуреченска первый у нас. Владимир Александрович, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я как раз хотел про въезд госслужащих на Запад сказать. Но раз уже упомянули, то у меня еще есть кое-какие задумки. А именно, надо западным странам постоянно организовать патрулирование ВМС и Черного моря, побыстрее принимать Грузию, Украину в НАТО, и позаботиться о создании такой же, как НАТО, организации на Дальнем Востоке, так как СИАТО вряд ли в нужный момент сможет справиться с каким-нибудь кризисом.
Ну да, тем более, что СИАТО уже давно и нет. Лет, по-моему, так это 30 с чем-то.
Ну да, аналогично организации на Востоке нету. Ну, это все будут шаги, которые будут подталкивать российское руководство к шагам, скажем, достаточно резким, и это будет такая довольно мощная эскалация противостояния, причем с непредсказуемым исходом. Можем ли мы этого желать, мне совершенно не очевидно.
А вот вам не кажется, что эти... вспомнив вашу должность как именно советника по политическим вопросам, но политика, она в разное время была то ближе к жизни, то дальше к жизни, то дальше от жизни, а вот сейчас, в данный момент, ситуация именно такая, что политика просто максимально далека от жизни, политики занимаются своими делами, решают какие-то свои, может быть, сиюминутные, может быть, и глобальные перспективы, какие-то глобальные интересы, обвиняют друг друга в двойных стандартах, причем обвиняют
абсолютно обоснованно
и справедливо. Вот да. Попробуйте объяснить обычному обывателю, чем отличается ситуация в Чечне и ситуация в Южной Осетии, когда Чечня объявила независимость и двумя войнами, огромным количеством жертв ее оставили в составе России все-таки. Чем она отличается от ситуации в Косове? Вот вы можете в двух словах это объяснить?
Нет, и даже пытаться не буду, поскольку существенных различий действительно нету. Есть, как обычно, интересы, которые давят и любую логику, и любое право, и это было и в Косово, это происходит сейчас и на этих территориях, теперь как бы с точки зрения России свободных, и ничего тут нового нету. Это,
при том, что к сожалению, ситуация может развернуться на 180 градусов там, в течение буквально нескольких часов, к сожалению, мне теперь это не только в российских границах, а вообще в мировом масштабе все больше напоминает Орвелла, когда уже во время митинга сначала идет война с Ост-Индией, а потом оказалось, что она уже идет с Вест-Индией. И здесь это все меняется достаточно быстро. Я совершенно не удивлюсь, что в течение какого-то достаточно короткого времени Россия вдруг неожиданно признает независимость Косово. Вот совершенно не могу этого исключать, особенно глядя за тем, что происходит сейчас в Молдавии, и как Приднестровье уже фактически сказали, что оно не получит никакой российской поддержки, и вы будете жить в одном государстве с Молдавией, хотите вы этого или нет.
Вот совершенно верно, совершенно верно. То, что называется там двойные, тройные стандарты. Но вот что тут интересно, что действительно с точки зрения какой-то разумной логики к этому подходить чрезвычайно трудно. Вот очень часто любят говорить о том, что как в основе этого конфликта это, ну, так сказать, не очень симпатантные отношения между Путиным и Саакашвили, так, если очень мягко выражаться. Но если бы Путин действительно хотел насолить Саакашвили, то он должен был бы всеми силами оставлять и Южную Осетию, Абхазию, все оставлять в составе Грузии и замораживать эту чрезвычайно неприятную для Грузии ситуацию. Гораздо неприятнее для Грузии как государства именно такая ситуация. Вот, поэтому все это, ну вот, как, если говорить о политике, то эта политика абсолютно иррациональна. Но важно понимать, что и она никак не далека от нашей повседневной жизни, потому что это бьет по экономике, это будет разгонять инфляцию, это будет перераспределять бюджет в сторону военную и так далее, и так далее.
Но это все-таки все равно достаточно далеко от жизни, потому что вот, ну, выйдите на улицу, спросите 50 человек, хотят ли они, чтобы Россия опять стала великой державой, чтобы ее уважали или, по крайней мере, боялись в мире. И никто не подумает, что если эта ситуация повторится, вот как было во время холодной войны, вот меня очень напугал президент Медведев, когда сказал, что он не боится холодной войны. Вот лично я боюсь, потому что абсолютно уверен, что России в нынешнем ее состоянии не хватит денег, как не хватало Советскому Союзу, и на пушки, и на масло. Вот либо масло, либо пушки.
Медведев абсолютно правильно сказал, что он не боится холодной войны, потому что холодной войны не будет. Будет какая-то другая война. Я напомню, что холодная война — это противостояние систем. Противостояние идеологическое. Противостояние на уровне, так сказать, больших массивов государств по две линии фронта. А здесь есть одинокая, несчастная Россия, которая, ну вот, скажем, в этой ситуации поддержана двумя маргинальными полукриминальными режимами, и фактически весь остальной мир. Одной части на это дело наплевать, а другой части, весьма существенной, в том числе и для российского эстаблишмента, в другой части это вызывает раздражение и, так сказать, возможные неприятные для нас реакции и прочее, прочее. Поэтому это совершенно несопоставимое по масштабу противостояние, в котором у нас позиции чрезвычайно невыгодные.
Звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, по-моему, холодная война сегодня — это война цивилизации, западной и восточной. И не мы ее начали. Вот. А, кстати, между Чечней и Южной Осетией, ну, несколько есть различий, я не буду вдаваться. Потому что вопрос у меня, собственно говоря, другой. Когда Ельцин был у власти, и вы были у власти, Георгий Александрович, то мы строили демократическое общество. Вот тогда российская сторона и западная сторона, она принимала какие-нибудь усилия для того, чтобы Россия вошла в Евросоюз, Россия вошла в НАТО. Потому что вот умный Далай-Лама, он понял, что христианский мир не разберется, он передерется и ничего не решит. А он сказал следующее, что надо создать другую великую цивилизацию. Европа вместе с Россией. Штаб-квартира из Брюсселя, НАТО, должна будет принести перенесена в Москву. Россия должна быть интегрирована в западную цивилизацию. Тогда никто не будет нам страшен, ни Китай, ни Юг, и ни даже Соединенные Штаты. Что вы думаете по этому вопросу? По вопросу, который поставил Далай-Лама в интервью Евроньюз 3 дня назад. Спасибо.
Вы знаете, в те времена вопрос вхождения в международные институты и в различные международные сообщества рассматривался довольно строго. Нужно было соответствовать определенным критериям, если говорить о Евросоюзе. Нужно было, так сказать, проходить довольно определенный путь и проявлять определенную готовность, если говорить о НАТО. То есть это рассматривалось как штатная международная деятельность в довольно, если говорить о международной ситуации, в довольно спокойной ситуации, когда можно было говорить о длинных дорогах, о подготовке и так далее, и так далее. Сейчас ситуация совершенно другая. И тогда, ну, по отношению к НАТО еще не остыли ну, старые антипатии. Достижением считалось, что, так сказать, мы контактируем, мы обсуждаем какие-то проблемы, мы посылаем своих представителей. Вхождения речи не было. Ну, наоборот, очень громко говорили о нерасширении, о том, что это задевает наши интересы и так далее, и так далее. А в Евросоюз нет. Мы прекрасно понимали, что мы к этому еще не готовы. И прежде всего, по там, очень жесткие экономические требования. Мы им не соответствовали ни по функционированию наших институтов правовых, экономических, ни по уровню экономики, которая тогда падала, а не росла. Две большие разницы. О Евросоюзе не могло быть речи даже. А в прочие институты, где критерии были не такие жесткие, мы входили. Это было, в общем, существенным достижением ельцинского времени.
Я еще раз хочу вот вернуться к теме, что к жизни это имеет достаточно мало отношения. Основным постулатом была защита людей, защита российских граждан даже. Это всегда подчеркивалось особенно, потому что это действительно люди, которые живут на территории Южной Осетии и Абхазии, у них русские паспорта. Вот здесь я вижу в этом особое лукавство. Мне приходилось сталкиваться с человеком, который приехал в Москву с этим самым паспортом. Вот. И он приехал не в гости, он там тяжело с работой в Южной Осетии было. Он пытался в Москве устроиться на работу и пришел регистрироваться, чтобы получить московскую регистрацию. Ему сказали: а с заграничными паспортами мы не регистрируем. И это правда. В миграционной службе не регистрируют российских граждан с заграничными паспортами. Нужно иметь внутренний. А для того, чтобы получить внутренний, нужно получить что? Регистрацию.
Конечно, конечно. Вот, но дело не только в этом, в том, что это такое, ну, довольно поганенькое политическое лукавство. Дело в том, что это создает опасный прецедент. Ну, например, на территории России сейчас находится и упорно трудится огромное число китайских граждан с настоящими китайскими паспортами. Там, где, на территориях российских, где они трудятся, отношение к ним далеко не однозначно, иногда бывают конфликты. И представьте себе, что Китай по каким-то причинам захочет воспользоваться нашей логикой. Нам нужно защищать наших граждан на вашей территории. И что мы им можем ответить?
Ну вот мне это напоминает, когда было очередное обострение отношений России с Прибалтикой, и что нужно защищать российских граждан. А в Прибалтике один из политологов сказал, что так мы можем далеко дойти, потому что сейчас перестали у мигрантов, у людей, которые уезжают даже на ПМЖ, отнимать российские паспорта, их не лишают российского гражданства, как лишали советского, поэтому в Израиле и в Соединенных Штатах огромное количество людей с двойным гражданством, с российскими паспортами. И как это? Может ли такое случиться, что их интерес тоже придется защищать?
Вот Соединенные Штаты обеспокоены, я думаю.
Да, потому что это только в одном Нью-Йорке. Я даже не знаю, достаточно трудно подсчитать, сколько
людей. А в Бостоне, а в Лос-Анджелесе и так далее, да.
Действительно, достаточно большое количество людей. Еще одна тема, которую я хотел бы обсудить, сейчас я ее обозначу, а после новостей мы ее продолжим. Это тема, которая всегда интересна, это деньги. На восстановление Южной Осетии уже выделено достаточно большое количество денег из российского бюджета. Мало того, об этом рассказывали мы, об этом рассказывали еще несколько российских средств массовой информации, что достаточно большое число организаций получили из администрации разного уровня, из областных, из городских, из районных уведомления, что, уважаемые господа, просьба перечислить однодневный заработок ваших сотрудников в фонд восстановления Южной Осетии, в фонд помощи Южной Осетии и так далее, об этом мы поговорим после новостей середины часа. Я напомню, что в программе «Время гостей» сегодня Георгий Саттаров. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Зачем потребовалось создавать новый учебник «Российская история»? Автомобильный рынок России. Почему число машин растет быстрее благосостояния? Сам издат в Чехословакии и в Советском Союзе. И как любовь победила брак? Или есть ли кризис семьи в современном мире? Ирина Лагунина, 22 часа по московскому времени. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает, что конфликт в Южной Осетии мог спровоцировать ряд сил в США. В интервью телекомпании CNN Путин отметил, что целью этих сил могло быть создание преимущества для одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов в преддверии ноябрьских выборов. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества ШОС не выразили свои позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. В совместной декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе, главы стран ШОС заявили о поддержке активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе, одновременно подчеркнув свою приверженность принципу территориальной целостности государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у России не было иного морального выбора, кроме как признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в послании, направленном белорусским лидерам президенту России Дмитрию Медведеву. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Грузии и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Франции Бернар Кушнер. По его словам, наряду с санкциями рассматриваются и другие меры в отношении Москвы. МВД Грузии назвала дезинформацией утверждение властей Осетии о том, что в ночь на четверг над Цхинвали был сбит грузинский беспилотный самолет. Представитель грузинского министерства отметил, что цель подобных заявлений – любой ценой скомпрометировать Тбилиси и ввести в заблуждение международное сообщество.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня Георгий Саттаров, президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Но вот, правда, я смотрю, что как-то не очень хорошо, вернее, пока совсем не работают у нас эти средства связи. Но это иногда бывает, приходят сообщения с задержкой, иногда даже после программы, к сожалению. Я повторю еще раз свой вопрос. Я предлагаю поговорить о деньгах и обсудить два аспекта. Первое, что из российского бюджета уже выделены деньги на восстановление, на помощь Южной Осетии. Вот это деньги российских налогоплательщиков, их никто не спрашивал. Хотят они, чтобы эти деньги ушли на восстановление Южной Осетии или не хотят? Ну, в конце концов, с российскими налогами всегда так. Вот, мы с вами платим дорожный налог.
Вот. Да, да.
Вот. Мы чувствуем, что он на что-то тратится. Я, например, нет. Ну, вот я думаю, что вы тоже. И второе, это то, о чем я сказал перед новостями. Очень многие организации, бизнесы получили уведомления из администрации различных уровней направить какую-то сумму, обычно это бывает однодневный заработок своих сотрудников, на восстановление, на помощь, опять же, Южной Осетии. Ну, вроде как это не обязательно, но попробуй не направь.
Обязательно, но настоятельно. Да, это информация отовсюду приходит такая, совершенно точно.
Ну, вот давайте о деньгах поговорим. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, здесь два аспекта. Первый аспект чисто пропагандистский. Вот мы помогаем нашим братьям братскому народу, если угодно, это первое. А второе, конечно, это увеличивает базу воровства, это бесспорно. Она там была огромная и до этого, об этом очень колоритно и с такой... с фундированной информированностью писала и говорила Юлия Латынина, например. Сейчас возможности для этого гораздо больше, потому что нам рассказывают, ну, например, если говорить о доении граждан, нам рассказывают о существовании этого фонда, но нам не рассказывают, каковы механизмы контроля траты этих денег, на что они тратятся и так далее. И тут вот что существенно, что мы к этому привыкли. Мы отдаем деньги, но нам не позволяют контролировать, как эти деньги тратятся. Но что самое страшное, мы и не хотим контролировать, как эти деньги тратятся. Мы безропотно отдаем.
В общем, вот чеченские рекорды, в кавычки, конечно, беру эту тему. Не знаю, возможно ли будет побить. Самый яркий пример: под Грозным есть цементный завод, деньги на восстановление которого выделялись, вот, на моей памяти, по-моему, раз 7. Который вроде как был восстановлен, и сразу после того, как был восстановлен, вот так им не везло, этому цементному заводу, он попадал тут под артиллерийский обстрел, то под бомбежку, и его приходилось восстанавливать снова, снова и снова.
Ну, конечно, максимальная военная опасность он предоставлял, это очевидно совершенно. Да, ну, известный этот бизнес в Чечне, это было связано не только с цементным заводом, но и просто со строительством обычных жилых домов. Это, да, известный пример. Ну, и просто с обычным жилищным строительством, и откаты, которые собирали там с людей, которые должны были получать различного рода компенсации. То есть доение было фантастических масштабов. Ну, трудно сказать, рекорды бить нелегко. Правда, последняя Олимпиада показала, что бывает и по-другому, вот в плавании, например, да. Вот, посмотрим. Ну, ожидания, конечно, пессимистические.
Просто Кавказ — это особая совершенно территория. Насколько я знаю, вы, составляя свою карту коррупции, не включили эти территории в эту самую карту, не потому что там все так благополучно, а потому что там, что называется, черт ногу сломит.
Ну да, это другой мир, другая культура, не в том смысле, что она хуже или лучше, она действительно другая, и сравнивать не очень корректно, скажем, Вологодскую область и там какую-нибудь территорию на Северном Кавказе. Поэтому мы ограничились, так сказать, частью Российской Федерации.
Ну, кстати, я думаю, многие наши слушатели помнят выпуски новостей нескольких лет назад, где очень часто звучало Рокский туннель, вот тот самый туннель, действительно единственный путь, который соединяет Южную и Северную Осетию. Он соединяет не только Южную и Северную Осетию, он соединяет как раз южные области бывшего Советского Союза, и не только бывшего Советского Союза, а и прилегающие к ним приграничные территории с территории Российской Федерации, и дальше идет путь, или, если говорить на американском манере, трафик стороны Западной Европы. А что там по этому трафику возят, опять же, одному Богу известно. Но помните, несколько лет назад выпуски новостей все пестрели, как застряли в этом самом Рокском туннеле огромные совершенно спиртовозы.
Да. Было.
Так что вот какой бизнес можно делать через этот самый Рокский туннель? Знаете, я даже, честно говоря, порядок цифр, количество нулей, очень-очень затруднюще
назвать. Ну, сейчас это все, я думаю, обрастет новыми нулями, естественно.
Звонок у нас из Тверской области. Вот Олег, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. А не кажется ли вам, что после прецедента с признанием независимости Косово любая провинция и даже деревня могут объявить о своей независимости? И о каких серьезных санкциях в отношении России со стороны Запада может идти речь? На мой взгляд, это маловероятно. А на ваш?
Ну, здесь два вопроса.
В общем-то, когда вся эта ситуация с Косово раскручивалась, то ровно это соображение и приводилось, в том числе и нашими политиками, что, так сказать, распадается прежний правовой порядок, когда территориальная целостность рассматривалась как чрезвычайно важная ценность. И я думаю, что если бы не было Косово, то, наверное, и не было вот этого признания, которое осуществил Медведев недавно. Я думаю, что это взаимосвязанное событие. Вот. А второй вопрос, значит, первый был про...
Первый, а второй о реальности санкций.
О реальности санкций, ну, это мы уже обсуждали в начале этих передач. Мне кажется, что это риторика. Я думаю, что все-таки политики на той стороне понимают опасность изоляции России, не только экономическую, про которую я говорил, но и политическую, что это, наоборот, будет провоцировать Россию на более резкие шаги.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам. И еще один звонок у нас, опять же, Олег, Белгородская область. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к Георгию Александровичу.
Пожалуйста.
Георгий Александрович, вот Владимир Буковский как-то утверждал, что у людей, которые попадают в Кремль, кое-что творится с головой. Не кажется ли вам, что у нас, у Медведева, ровно эта болезнь? Понимаете, у него какая-то неадекватная реакция на происходящее. Откровенная ложь перед телекамерой, маниакальное желание оскорбить Саакашвили хотя бы словами, хотя даже офицеры в присутствии солдат не хотят выяснять между собой отношения. Потом, что это у него за юридическое образование, если весь мир говорит одно, а наша российская юридическая школа, кандидаты наук говорят другое. Или это неадекватное понимание, или неспособность критически оценить свое состояние. К чему тогда приведут такие амбиции, и не втравят ли такие люди нас в Третью мировую войну?
Два вопроса. Первое. Ну, я видел людей, которые на достаточно высоком уровне работали в Кремле. У них с головой, в общем-то, осталось все в порядке. Даже не только с головой, но, я не знаю, с моралью, порядочностью и так далее. Это во многом зависит от человека. Что касается Медведева, ну, понимаете, мы ведь... Страна проголосовала за человека, на мой взгляд, слабо подготовленного к президентской должности, точно так же, как она это сделала и в 2000 году, на мой взгляд. Мы уже привыкли к этому, что у нас президенты становятся люди, ну, скажем так, без серьезной политической траектории, чрезвычайно неопытные. Вспомним, ну, вы говорите о риторике Медведева, но она еще, на мой взгляд... ну, сравнительно приличное по сравнению с риторикой его предшественника. Поэтому, понимая ваши чувства, я, тем не менее, не стал бы его ну, выделять как-то по сравнению с Путиным.
Алла Павловна, пенсионерка, пишет, господин Сатаров, ведущий, если моя власть так рьяно бросилась помогать осетинам в Южной Осетии, даже не учитывая, что это приведет к войне холодной, почему правительство не помогает собственному народу и мне в том числе? Или они считают, что прибавка 15 рублей в день для нас, стариков, этого достаточно, и это есть и их забота? Ну, кстати, вот Алла Павловна частично сама ответила на свой вопрос, написав «моя власть».
Да, совершенно верно. Вы просто задумаетесь, раз она такая, это ваша власть? Действительно ли это ваша власть? И что из этого следует, когда вы идете к урнам? А я думаю, что вы наверняка ходите к урнам. И что надо сделать, чтобы власть действительно была ваша? Вот, собственно, и все, ответ на ваш вопрос. А с вашим аргументом, что власть не защищает нас... и не заботится о нас, а, так сказать, неким своеобразным образом защищает с помощью танков и давя города людей по ту сторону Рогского туннеля, ну да, я согласен с вами на 100%, это странная власть.
Еще один Олег у нас в эфире из Москвы на этот раз. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, мы все время говорим о внешней какой-то угрозе России. А может ли товарищ Сатаров сказать, или господин Сатаров сказать, о социальной внутренней напряженности в России возрастает? Не пугает ли вас то, что Россия, как Советский Союз, распадется изнутри, а не снаружи?
Вы знаете, чрезвычайно пугает, и я давно об этом пишу и говорю, потому что вот эти 8-9 лет... времен правления Путина Россия повторяла сценарий распада Советского Союза. Это несколько компонентов. Во-первых, углеводородная зависимость. Я напомню, что с конца 60-х, начала 70-х годов советская экономика впала вот в эту зависимость от вновь разведанных месторождений и повышения цен на углеводороды. И когда они начали падать, начала падать советская экономика. Об этом в частности говорилось на вот этом знаменитой 18-й партийной конференции в 88-м году, правильно? Вот, это первое. Второе, это вот эта властная вертикаль, фантастически неэффективная, то есть воспроизводство бюрократической неэффективной системы управления, которая не справляется с разнообразием потребностей, с разнообразием задач, с быстро меняющимися вызовами внешними и внутренними. Она просто для этого не приспособлена. Ну, вот даже этих двух обстоятельств достаточно. Ну, и есть третье, конечно, которое при Советском Союзе тоже было, но в меньшем масштабе, это, конечно, все разъедающая коррупция. Бюрократия, ведь коррупция синоним неэффективности бюрократии. Бюрократия не решает тех проблем, ради которых она, так сказать, штатно существует. Она не работает на государство, она не работает на общество, она работает на собственное обогащение, это значит, что гробится государство. И в этом смысле, безусловно, создается база для такого сценария распада, к сожалению.
Вот я не помню, по-моему, с вами у нас, Георгий Александрович, пару месяцев назад была программа, когда слушатели просто на удивление единодушно призывали к революции.
Нет, при мне это не было. Не шейте мне политику, да, пожалуйста.
Была такая программа, когда вот далеко не в таких мягких тонах, как Алла Павловна писала, что почему правительство не заботится, а как раз да, по-другому, да. Что раз такое правительство не заботится, надо выходить на улицу и так далее.
Тут ведь сейчас, знаете, какая опасность? Ведь спрашивали про социальное недовольство. Ведь маленькая победоносная война это чрезвычайно эффективный такой огнетушитель для социального недовольства. Все консолидированные вот этим патриотическим угаром. И про то, что растет инфляция, про то, что будет дальше впереди, когда повысятся военные расходы, про это все забывают, про то, что у нас дорожает импорт, а мы страна абсолютно импортозависимая. Мы гоним туда нефть, но мы не производим для себя продовольствие, мы не производим для себя телевизоры, мы не производим для себя машины, мы не производим для себя чулки и косметику и так далее, и так далее. Вот. Про это мы почему-то не говорим, мы говорим вот о нашей замечательной победе.
Ну, кстати, вот если говорить о социальном недовольстве, вот вначале я приводил пример, вот недовольны все российские водители, что они сначала идут в кассу, платят дорожный налог, потом от этой кассы отъезжают, попадают в яму и едут на автосервис за собственные еще деньги ремонтировать ходовую часть собственного автомобиля. А чтобы снизить накал, недовольство внутри страны, самое удобное это обозначить внешнего врага, от которого все
да,
беды.
Конечно,
и вот сейчас, когда такими самыми страшными внешними врагами рисуются президенты Украины и Грузии, я не знаю, вот я смотрел новости, русские новости так, в импортном варианте, когда все это началось, в Италии, и там заставка была колонна грузинских танков под грузинскими флагами, и затем на полуэкране портрет Саакашвили, который вскинул руку в нацистском приветствии. Вот это была постоянная заставка всех сюжетов из Грузии и Южной Осетии. Или еще, наверное, более яркий пример, полоса в «Комсомольской правде», где какой-то доктор со степенью даже большой, с фотографиями объясняет, что на самом деле президент Ющенко болен проказой, и что он уже там практически всех мировых лидеров этой самой проказой заразил. Нет, это была публикация на целую полосу в «Комсомольской правде», правда. Вот создание внешнего врага, да, как далеко это может зайти, по-вашему?
Вы знаете, это зависит в том числе и от самого врага, насколько он этому способствует. Тут нужно это трезво понимать. Ну и кроме того, это зависит от граждан, насколько упоенно они будут впадать вместе с пропагандистами в эту истерию, забывая о том, что реально творится в стране. Так что по существу ответ это зависит от нас.
Почему так получилось, что за последние 8 лет Россия сама фактически окружила себя кольцом врагов?
Я думаю, что как первая причина, которая лежит на поверхности, это фантастически непродуманная внешняя политика. А как причина, лежащая за этим, это опять же, как я уже говорил, люди, пришедшие к власти, которые к этому совершенно не подготовлены ни интеллектуально, ни морально, ни своей политической историей, ничем. В стране, я бы сформулировал так, в стране не было президента, в стране была имитация президента.
Не могу не прочитать еще одно сообщение, опять же, от Аллы Павловны, потому что так получилось, Георгий Александрович, мы с вами ее невольно обидели. Да-да. Господа, я никогда не голосовала ни за Путина, а за Медведева я вообще не ходила голосовать и не голосовала за Единую Россию, зато я участвовала в маршах несогласных. Алла Павловна, пенсионерка, москвичка. Простите, мы вас невольно обидели.
Алла Павловна, извините, я выражаю вам свое уважение и почтение.
Звонок из Белгорода у нас. Майя Юрьевна, добрый вечер, в эфире.
Селянина фамилия, спасибо большое. Я хочу воспользоваться случаем задать вопрос Георгию Александровичу.
Пожалуйста.
Георгий Александрович, началась тема, как бы задали тему коррупции и деньги, и вот в этом ключе мне бы хотелось задать вопрос. Вы скептически отнеслись к наличию такой программы борьбы с коррупцией. Но вот, скажем, если говорим о конкретных документах, то есть приказ номер 750 Министерства внутренних дел Российской Федерации от 6-го года. То есть это как бы свежие приказы, статус приказа, я вот хочу об этом сказать. Скажите, пожалуйста, существует ли злоупотребление со стороны силовых структур, а такие приказы есть по всем министерствам?
А вы не могли бы немножко, кроме номера, что-то сказать? Что это за... Про что это?
Это приказ, который оставляет, значит, дает возможность оставлять дела без рассмотрения, в том числе исковые заявления граждан по вопросам коррупции, по вопросам репрессий и прочее, прочее. То, видимо, там целый список, я, честно сказать, не знакома с содержанием этого приказа, но, судя по переписке, которая существует, такие приказы в Генеральной прокуратуре, вот именно статус приказа. Скажите, пожалуйста, вот за период того, что вы видели, в общем-то, как в большой политике, претерпели ли изменения такие законы, как закон о гостайне? И есть ли злоупотребление этим законом о государственной тайне, когда засекречиваются дела по коррупции, по переделу собственности, по политрепрессиям? Вот один вопрос. И если можно, второй вопрос.
Простите, а еще раз, номер приказа и год?
Номер приказа, номер 750.
Так, алло.
Да, 750 приказ, номер Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ой, я числа не записала, но от 6-го года точно, от 2006 года.
Спасибо.
То есть это свежий уже Рашидом Нургалиевым был принят. Такой же приказ есть по Генеральной прокуратуре. И, то есть вот современные политические репрессии, то есть о прозрачности современной политики, естественно, она непрозрачная. И люди, когда идут на выборы, они понятия не имеют о том, какие масштабы политических репрессий, коррупции происходят, передела собственности и прочих вещей. И я предполагаю, что все-таки Конституционный суд надзора за приведением в соответствие российского законодательства, в том числе по закону о гостайне, видимо, какой-то работы, какие-то есть правовые дыры, о которых мы, граждане, не знаем. И второй вопрос. Вопрос второй заключается. Советские концлагеря. Очень много в российских СМИ муссировался вопрос по поводу Второй мировой войны, по ее итогам, а о том, что творилось в советских концлагерях, и в том числе по методам, применяемым, ну, так известные брежневские методы, так сказать, по инакомыслию и прочим, и о том, что сейчас происходит. К сожалению, общественность, идя на выборы, совершенно ничего не знает. Вот когда будет снят гриф секретности с этих дел по советским концлагерям?
Вы знаете, он с них был снят, и я могу привести один пример. Это публикация воспоминаний моей двоюродной бабушки, которая была адвокатом в Ленинграде, тогда еще, естественно, в Ленинграде, и ей удавалось защищать людей, ну, в том числе в так называемых политических, ну, буквально в политических процессах. Одним из ее подзащитных был капитан первого ранга, я не помню его фамилии, И против этого капитана первого ранга применялись такие методы. Наши чекисты зимой выводили его на мороз и обливали водой, делая из него ледяную статую. Это было где-то на Кольском полуострове, по-моему, это происходило. Сейчас точно не помню где. Это было еще до войны, когда то же самое фашисты проделали с генералом Карбышевым. Это было открыто, опубликовано уже во времена, так сказать, последней горбачевской оттепели. Что касается указа, вот этого приказа 750, он не только антиконституционный, он-то антизаконный. Наше законодательство даже дает в руки гражданам возможность оспаривать такого рода действия, скажем, не возбуждение дел по заявкам граждан, по обращению граждан, оспаривать в суде. Я это специально попросил у вас еще раз дать мне номер этого приказа и год. Я обязательно с моими коллегами-правозащитниками мы попробуем найти этот текст и попробуем с этим что-то сделать.
Ну, здесь прозвучало слово «прозрачность». Я вот думал, какой пример выбрать. Вот я выберу один. В 2004 году публично выступал один из аудиторов Счетной палаты, Сергей Рябухин, перед журналистами. Вот, и заявил, что губернатор Чукотки Роман Абрамович сделал регион банкротом. Приводились цифры, что на 1 января от того года 9,3 миллиарда рублей был госдолг. Вот, выступил Сергей Степашин по этому поводу, тоже сказал, что ему совершенно непонятно, как губернатор дотационного региона покупает за 300 миллионов долларов британский футбольный клуб. Приводил он ему другие примеры, что компания, аффилированная с Сибнефтью, тогдашняя компания Абрамовича, получили налоговые льготы, и что именно на эти деньги, вот я цитирую Степашина, очень близко к тексту, Абрамович купил этот самый футбольный клуб, было доложено президенту Путину. Президент Путин ждал 2 года. Через 2 года наградил Абрамовича орденом почета.
Да, это к вопросу вот о прозрачности. Да. Согласен.
Еще один звонок мы успеем принять. Виктор из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, что касается сознания, по-моему, все-таки дело в менталитете нашего руководства, то есть для которых изначально, видимо, учат в своем ведомстве, что изначально все виноваты, и страны, и люди. Вот. А вопрос такой. Вот знаете, один из аргументов коррупции, в том числе в докладе было Немцова и Милова, что у нас, скажем, в каком-то там 90-м году было столько-то миллиардеров.
Виктор, вы 30 секунд оставляете Игорь Александровича, формулируйте вопрос.
Именно столько-то. Вот насколько корректно. То есть просто говорят, возросла капитализация, и поэтому просто кто были миллионерами, стали миллиардерами. Как вы можете ответить на этот вопрос? Спасибо.
Нет, капитализация, конечно, растет. Это бесспорно, но она ее рост, скажем, по темпам примерно такой же, как, или, может быть, чуть быстрее, чем рост ВВП. Конечно, нет, это не аргумент, это действительно созданы новые условия для создания миллиардеров, и созданы новые миллиардеры, и к тому же еще далеко не все фамилии оглашены.
Так, может, это демократия виновата? Вот не понимаю, что в тоталитарном обществе коррупции меньше. Вот Муссолини в свое время мафию сумел победить.
Ну, есть такая легенда, в том числе говорили, что в фашистской Германии нет коррупции. На самом деле, в фашистской Германии можно было даже жизни евреев выкупать у гестаповцев, чем занимались очень известные люди, которым стоят памятники в Европе.
Спасибо. Георгий Сатаров был сегодня в программе «Время гостей». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам, провел эту программу Владимир Бабурин. После выпуска новостей Андрей Шарый подведет итоги дня. Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Удастся ли Москве выдать сдержанную позицию азиатских партнеров за поддержку действий Кремля на Кавказе? Предвыборный съезд Демократической партии США, как в программной речи Барака Обамы, расшифровывается призывы к переменам. Телевизионная картинка Кавказской войны. Почему так силен эффект усталых глаз? Андрей Шарый, 20 часов после новостей, итоги дня. А программа «Время гостей», которую сегодня провел Владимир Бабурин, закончена. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный.